Вот самое важное в этом, конечно, было понятие крайности. Отдаться чувственности и чувственным наслаждениям – это крайность. Отдаться умерщвлению плоти – это тоже крайность. Это был очень интересный философский момент в буддизме. Главное, чтобы не было крайности. Но ведь да и нет – это тоже крайность. И Будда так и говорил – да, это тоже крайность. Человек, который что-то утверждает, который выдвигает какую-то определенную, позитивную или негативную идею, все равно он человек крайности. Истина может быть только посередине. Точнее, это середина одновременно означает и в стороне. Отсюда вот буддийская терминология постоянная. Это середина, срединный и так далее. Все благое, оно обязательно срединное. Так Будда говорил, что является освобождением от страдания. Нирвана. Нирвана неопределима. Она неопределима не именно потому, что она совершенно в стороне, она как бы совершенно в другом измерении. О ней действительно нельзя сказать просто совершенно ничего, вот в том смысле, в каком мы говорим или спрашиваем, и ответ будет «да» или «нет». Она не является самым высшим состоянием. Она, так грубо говоря, является просто совершенно другим состоянием. Все высшие состояния – это состояние бытия, сансары, и таким образом они больше или меньше, так или иначе, отмечены страданием. Но можно идти гораздо дальше, собственно, Будда и шел. Он говорит, поэтому вот любая идея, она всегда содержит крайность. Например, когда человек говорит, мир конечен, есть конец мира в пространстве. Это крайность. Но сказать, что мир бесконечен, это тоже крайность. Сказать, что Вселенная умрет рано или поздно, погибнет. Это крайность. Но сказать, что Вселенная бессмертна, это тоже крайность. На самом деле, Будда шел гораздо дальше. Он говорил о душе. Но, разумеется, души нет, потому что совершенно невозможно ее обнаружить. Никаким возможным эмпирическим способом. Но сказать совершенно определенным образом, что ее нет, это другая крайность. Есть что-то, что находится всегда, за пределами очерченными «да» или «нет». И высшая истина – Прамарта. Прамарта. Она там и находится. Но это там. Оно не противопоставлено здесь. Это что-то совершенно другое. Там, говоря о нирване, Будда говорил, а там, где нет ни личности, ни личности. Нет ни сознания, ни несознания. Нет ни вечности, ни временности. Все наши слова, они не годятся, потому что это наши слова для здесь. Даже слово «там» и «другое» не годятся, потому что они тоже употребляются для того, что здесь видится или думается, как «там» или «другое». Четыре истины о страдании очень просты. Страдание – первая истина. Все есть страдание. Потому что удовольствие, самое большое, оно тоже есть страдание, потому что ты знаешь, что оно кончится. Ты расстанешься с удовольствием. Жизнь есть страдание, потому что ты знаешь, что будет смерть. Смерть есть страдание, а в болезни как бедность, как старость. Любой сколько-нибудь значимый феномен жизни является страданием. Самая приятная вещь есть источник страдания, потому что ты знаешь, что она прекратится, или ты будешь с этой вещью разлучен. Вторая истина – это страдание имеет свои причины. Страдание, которым отмечено все существование, которое и есть существование, имеет свои причины неспособность сознания осознать мир, как он есть. У истоков страданий стоит невежество. Из невежества вытекает ощущение, мысль, идея твоя о тебе, как чем-то стойком встает. Из невежества вытекают наши фундаментальные стремления, стремления к наслаждению, к чувственному опыту, к бытию и к небытию. Страдание всегда дано нам в цепи причины следствия. Любая вещь, которую мы видим, это либо страдание как следствие, либо невежество как причина, либо страдание как причина и страдание как следствие. Третья благородная истина – это то, что существует. Это то, где страдания нет. Это состояние, которое можно условно на нашем языке назвать умиротворением. Но это не так. На самом деле нирвана предполагает полную неприменимость каких бы то ни было понятий нашего языка. Но лучше всего это понять, ну, приблизительным образом, как то, где нет страны. И четвертая благородная истина – это благородная истина о срединном восьмеричном пути, который ведет к прекращению страны. А прекращение страдания достигается только за счет прекращения причин, точнее, прекращения производства причин страдания. Эта четвертая истина говорит о благородном восьмеричном пути, благородном срединном восьмеричном пути, который предполагает правильный образ жизни, правильный срединный образ жизни, правильное срединное мышление, правильное срединное говорение, правильную срединную медитацию, йогу и концентрацию сознания, правильное понимание вещей, которые ты воспринимаешь, и правильное восприятие этих вещей. И последнее, потому что мне уже надоело рассказывать. Вот. Разумеется, когда буддизм возник как религия, и появились эти сумасшедшие совершенно люди, аскеты, и началась проповедь. Разумеется, это все казалось крайне странным. Была местная религия, были жрецы, которые совершали огромное количество ритуалов и жертвоприношений. Были брахманы. Была стойка в общем, по сравнению, опять говорю, сравнительно с другими районами, такими как Древняя Греция, Египет, Вавилония, не говоря уже о евреях, была гораздо более стойкая жизнь. Не надо забывать, что Индия находилась в состоянии большой географической изоляции. Там не так уже было много страшных войн. Но склоки были племенные все время. Там люди жили в общем относительно, судя по тем же древним текстам, нормально. Но эта проповедь о страдании, об избавлении от страдания посредством срединного пути Этот проповедь содержал в себе еще один очень важный момент. Это то, что, конечно, реальным путем избавления от страданий может быть только путь аскетизма, не крайнего, а того, который предписывается проповеди Будды. Аскетическое движение, по-видимому, приняло необыкновенные масштабы древней Индии. Якобы целые деревни уходили в аскезу. Все самые талантливые люди занимались йогой в лесу, в лесах и в джунглях. Мне кажется, что вот все развитие буддизма, то есть то, что буддизм очень рано приобрел черты высокоразвитой философии, было связано не только с тем, что с самого начала там появились сотни людей, очень интеллектуально развитых, талантливых, из разных слоев населения, хотя, конечно, прежде всего, из высших. Но и то, что там появились вот именно те люди, которые могли слушать и понимать. Я думаю, что в это время буддизм был единственной мировой религией, в которой слушание, понимание и рассуждение играли бы столь значительную роль. Но для того, чтобы уметь слушать, понимать и рассуждать, считалось необходимым, я уверен, что это и на самом деле необходимо, быть йогом, то есть быть в состоянии по своей воле всегда, в любое время, концентрировать свое сознание на объекте медитации, но в данном случае на Будде, на мире как страдание, на причинах страдания, на избавление от страдания и на пути к избавлению от страдания. Это было не простое абстрактное понимание, это было понимание на основе концентрации сознания, йогической медитации, которая, по-видимому, этих людей занимала большую часть жизни, когда они были аскетами. Включаю. Когда говорят, что Будда легендарная личность, мной владеют сомнения, то есть, опять же, следуя учению Будды, я не хочу сказать, что это ерунда, но я как бы, да, одновременно я и не хочу, я не хочу утверждать противоположное. Я думаю, что каждая личность основателя, чего бы то ни было на самом деле, она становится легендарным. Собственно, что такое легенда? Легенда — это, ну, какой-то вариант жизни, наиболее приспособленный для пересказа и запоминания от поколения к поколению. Не забывай, что все тексты были устные. Письменности не было, вернее, она была, но она не употреблялась для священных целей. Все священные тексты были обязательно устные и прекрасно передавались без всяких ошибок и выпадений в течение сотен, а иногда и тысяч лет. Поэтому, когда говорят «легенда о Будде», то надо это понимать, опять же, как какую-то историческую условность. Я не думаю, что Будда был намного легендарнее таких исторических персонажей, как, скажем, безусловно существовавший Александр Македонский. Я не говорю, мир причем Сократ, потому что тогда уже все записывалось. Я хочу сказать два слова о жизни Будды, и просто буквально, совсем кратко. Очень важно было место. Будда родился, видимо, в такой клановой аристократии, попросту говоря, он был из родовой знати в предгорьях Гималаев, на южной границе Непала, в так называемых Тараях. Такая очень низкая область. И это место, оно было погранично. Это было, что очень важно, это была как бы Индия-Ниндия. Обычно вообще все великие религии возникают на границах, даже географических. Не будет преувеличением сказать, что христианство возникло, конечно, на стыке, по крайней мере, трех культур – эллинистической, еврейской и римской. Чисто еврейское христианство абсолютно невозможно. Даже древнейший зороастризм, учение пророка Заратустры, возникший где-то, ну, скажем, грубо говоря, на территории нынешнего Таджикистана, он тоже возник на скрещении, причем тоже, по крайней мере, трех культур. Скифо-иранской, ближневосточной и в какой-то мере индийской. Почему? Это жутко интересно, потому что однонациональная среда не может породить великую религию. Нужен какой-то котел, где бы все варилось. Я скажу даже больше, не только однонациональная, но вообще никакая функциональная среда не может дать ничего великого в религии. В религии, в возникновении религии, необходимы какие-то свободные люди, передвигающиеся с места на место. Это обязательно. Поэтому, между прочим, неудивительно, что практически на раннем периоде развития каждой религии огромную роль играли купцы, то есть передвигающиеся люди, торгующие, путешествующие, производящие товар в одном месте, продающие его в другом. Необходим какой-то элемент посредничества обязательно. И вот это все было обеспечено на южной границе Непала. Второе. Это была Индия, не Индия. Туранский мир, не туранский мир. Тибет, не Тибет. Китай, не Китай. Это говорили они, по-видимому, на одном из так называемых среднеиндийских диалектов. Будда был царевичем. То есть, конечно, он не был никаким царевичем, он был просто сыном племенного вождя, сыном главы клана. Это называлось словом раджа, которое позднее стало называться, стало переводиться как царь, что не очень верно. Но, между прочим, то же самое относится и к родственному этому слову, тоже очень загадочному слову. Древнейшей индоевропейской лексики латинскому слову rex, от которого происходит руа и так далее, царь. По-видимому, это одно в древнейшем периоде этимология этих слов одна и та же. Это было одно слово rex, латинский раджа. Итак, Будда был принцем, скорее молодым человеком из племенной знати. И, конечно, здесь самым важным, симптоматическим для основателя любой великой религии было не только его высокое происхождение, ты помнишь, что хотя бы формально, по формальному отцу Иисус Христос был потомком царя Давида, но и это подчеркивается во всех древних текстах, счастливая жизнь. Необходима счастливая жизнь, обязательно. Потому что человек должен прийти к идее страдания, причины страдания, избавления от страдания и пути к избавлению от страдания. Когда все учение насыщено страданием, это может одолеть только счастливый человек, который сосредоточен свое сознание на страдании. Поэтому, согласно легенде, Будда жил очень счастлив, он был очень красив, очень умен, образован, элегантен. И рано женился, Я была красавица, жена, сын, полная честь. А потом он увидел 4 предзнаменования больного, умирающего, бедного, и аскета. И решил уйти от этого. И открыть освобождение от страдания, и открыть освобождение от смерти. Несчастный человек, лично боящийся страдания и смерти, этого никогда не сможет сделать. Для этого надо обязательно быть счастливым. Все должно быть в порядке, чтобы ты смог сосредоточить свое сознание на стороне. И тут есть еще одна вещь, очень важная, что Будда, он от рождения был наделен всеми качествами великого благородного. Вот это такой термин. Махапуруша. Или Ария Путгала на санскрите. У него были все телесные признаки человека, вознесенного над всеми другими людьми, а также богами и жителями других миров. Итак, он посмотрел в последний раз на юную жену, спавшую с маленьким сыном, которому, если не ошибаюсь, было около года в это время, и покинул клановый дворец. И ничего не покинул. И покинул клановый дворец. Вскоре, когда он ушел в джунгли, он встретился там с птицеловом. Это было совершенно необходимо, встретиться с птицеловом символически, потому что птицелов в древнеиндийском обществе был определенно неприкасаем. Он даже не был членом низкой варны, он был неприкасаем. Он был грязным человеком, убивающим животных. И Будда встретился с ним, чтобы обменяться с ним платье. Он ему отдал платье принца. И одел платье неприкасаемое. То есть стал аскетом. Он долго бродил в поисках пути к достижению освобождения от страданий. И главным эпизодом был, конечно, в этом смысле, в этих его поисках был лес аскетов, где он увидел, как люди предаются страшным формам аскетизма, самоистязанию, голоду, жажде. Потом он стал заниматься высшей йогой. Потом он стал учиться у разных учителей. А потом он полностью бросил все крайние формы аскетизма, сел под древом Боди и медитировал над страданием всех живых существ, всех вселенных. Вселенных очень много, несколько миллиардов, миллиардов. Так они считали, как сейчас примерно. Ну вот, под этим древом открылась высшая истина, и открылись перерождения всех живых существ, настоящего, прошедшего и будущего. После этого он принял божественную пищу от девушки, забыл, как ее звали. Рис, сваренный, да, если я не ошибаюсь, на 4 последовательно выпаренных сливках. Вот. Этот рис могли есть только вы. Будда вкусил этого риса и стал колебаться. Вот он теперь пробужденный, он теперь просветленный, он избавлен от страданий. Рассказывать кому? С учениками всегда бывали трудности. В конце концов, Ему пришлось прочесть проповедь нескольким богам, например, Индре и Брахме. Только потом, несколько дней спустя, после того, как он узнал о смерти своих учителей, у которых он учился в высшей йоге, он решил все-таки, что он будет проповедовать людям. И пошел в город Бенарс. Недалеко от которого, в так называемой оленьей рощи, он прочел свою первую проповедь о страдании, о крайностях, о пути к освобождению от страданий. Потом с ним было еще множество разных вещей, количество аскетов увеличивалось. Потом он пришел на свою родину, в город Капиловаста. И весь город обратился в аскетов. Но если все члены клана, способные носить оружие, обращаются в аскеты, то что происходит? Известно, что немедленно вся эта область была захвачена соседями и разорена, потому что там некому было сражаться, все стали аскеты. Женщины и дети введены в рабство. А Будда отнесся к этому очень спокойно, но ведь от страдания. А зато какие прекрасные из этих войн получились аскеты. Аскет, говорил Будда, это не слабак. Самые лучшие аскеты получаются из сильных, красивых, умных и способных людей. Под конец жизни вокруг него выросла уже большая община. Его слова заучивались наизусть, передавались по традиции. Когда он умер, его прах был поделен между племенами, и все его останки стали объектами почитания и ритуала. Практическая религия возникла почти немедленно, а может быть даже до смерти Будды. Религия как почитание, очень скоро как более или менее регулярное богослужение. Все, что я рассказывал, это как бы то, что существует внутри религии.
У него не было своих богов.
Боги? Нет, ну богов был до черта, но они были все в сансаре и тоже нуждались в просветлении. Боги — это живые существа. Но так грубо говоря, вся вселенная живых существ делится на богов, людей, полубогов, духов страшных, которые нашли успокоение после смерти. Животных и жителей ада. Боги — это одна из разновидностей живых существ.
Ты мне об этом говорил.
О чем?
Не логично.
У Будды?
Да.
Конечно нет, это же мирское занятие, сансарное. Высшая религия не терпит Бога.
Вот. Так Бога как такового нет, Будда.
Нет, есть, но как одного Бога?
Нет,
ну конечно нет. Он даже Индия. Выключи, пожалуйста. Я устал.
Ну подожди, подожди.
Нет, выключи сейчас, я устал.
Ну подожди.
Выключи, пожалуйста.
Будда не стал Богом, не стал Богом.
Что? Как бы по буддизму? Нет, разумеется, не стал.
Значит, там нет Бога.
Нет, но есть как разновидности живых существ, есть боги. Но в смысле одного бога, стал ли Будда одним богом? Да, разумеется, не стал. Ни одна буддийская школа это никогда не примет. Что это ересь? А кроме того, крайность.
Хорошо, кому поклоняться?
Будде. Его божественному медитативному образу. А в общем, не обязательно, можно поклоняться огромному количеству буддистов и других Будд. Дело в том, что мир не существует без Будд. Вселенная не существует без Будд. Всегда есть Будды. в нашей Вселенной этот Будда был, если я не ошибаюсь, 12.
Достиг нирваны.
Это вопрос странный. Конечно, достигли, о таких людях очень много говорится.
И что ж такое нирвана все-таки?
Невозможно сказать. Полное освобождение. Это ничто сказать, полное освобождение.
При жизни?
В исключительных случаях гениальное дарение, на которое никто из нас не может представить. Да, как будто достиг при жизни. Но для этого ты был предуготовлен. Ты должен был быть приготовлен бесконечной цепью предыдущих рождений. Уже к такому.
И он избавился от страданий. И от мира.
Да, уже при жизни. Но не целиком, потому что ему надо было учить. Путем высшей медитации. И нет, ну прежде всего, ты должен быть кармически к этому предуготовлен. А ты не предуготовлен.
Ну я-то нет, конечно. Да ты тоже.
Я тоже.
Я все равно не понимаю.
Чего не понимаешь? Вам все ясно.
Ну что, хорошо. А нирвана может достигнуть после смерти тоже?
Разумеется, тоже.
Каким образом?
Потому что после смерти есть междусмертное состояние. Но это очень трудно. Для этого тоже надо быть безумно одарен. Обычно нирвана достигается постепенно. 1,5-2 миллиона рождений, ты становишься все мудрее, 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 мудрее. И, наконец, при жизни, в последнего рождения, ты достигаешь.
Вот про рождение еще.
Про рождение все просто, об этом не стоит говорить. Нет, я уже устал, я сейчас не буду говорить. Вот потом, сейчас перерыв, перерыв, перерыв. Все, я устал.
Ну что, тоже есть опасность, что ты заснешь.
Нет, тогда эта опасность сильно уменьшается.
А я тебе предлагаю немножко сюда придвинуться все-таки.
Тогда ты меня пусти.
Я, конечно, тебя пущу.
Вот так.
Ну, я тебе вопрос конкретно задал тогда.
Какой? Я забыл.
Ты сказал, что неинтересно, ты не будешь об этом говорить.
Какой?
Реинкарнация.
Нет,
Откуда я знаю, какая она у меня сейчас? Какой у меня сейчас?
А ты не можешь знать. Про будущее и прошлое рождение,
да,
могут знать только просветленные или великие йоги.
А если у меня на последнее сейчас рождение, тогда что?
Это очень сомнительно.
Почему? По общему уровню развития,
да,
как бы, судишь, да?
Да. Я, конечно, всякое бывает. Как раз тут бы меня осудил какой-нибудь настоящий буддийский учитель, сказав, что вот как ты можешь знать, может быть, женщина, с которой ты сейчас вот.
Может, я раньше была еще глупее, как ты знаешь.
Это не имеет ни малейшего значения. Вот в том-то и дело. В этом смысле буддизм очень, очень максималистское учение. Там глупее или умнее, это никого не интересует. Интересует положительное достижение.
У меня их нету.
Если ты придешь и скажешь, что вот я сейчас, вот там за последние 2 года стал умнее. Да. 12 миллионов раз.
Никого не заинтересует.
Никого не заинтересует. Просто, а что ты знаешь? Ну, 12 миллионов. Если у тебя вообще ум был нулевой, то 12 миллионов раз больше он нулевым и остался. Вот. Нет. Это никого не интересует.
А что же тебя интересует?
Только факт твоего знания чего-то положительного. Что ты раньше знал, там не знал. Это твое дело. Это что ты знаешь?
Ну, например, что ты имеешь в виду?
Например, понимание 4 природных истин. Вот узнать их может каждый дурак, я даже. Вот. Но это не есть реальное знание.
Я понимаю.
Реальное знание – это ты уже выполнил. На самом деле, человек, который… Прости, пожалуйста.
Ну.
На самом деле человек, который познал истину о страдании,
да,
он готов к нирване. Это практически одно и то же. Но это невозможно сделать для простого человека. Нужна какая-то колоссальная подготовка. То есть подготовка в течение миллионов или, по крайней мере, тысяч перерождений. Хотя. И здесь бывают прорывы. Как бы вот это не исключено никогда, потому что если бы я сказал только так оно и бывает, то мне бы сказали, ты придерживаешься крайней точки зрения, да или нет. Нет, все возможно. Но, парафразируя Честертона, безусловно, возможно. Вот, если ты меня спросишь, можешь ли ты в этом рождении, или скажем, что совершенно то же самое, через 14,5 минут стать Буддой, вот, то со такой строго буддийской точки зрения это вполне возможно, но совершенно невероятно. То есть, как бы, в принципе, это вполне возможно. Ты можешь, так называемый молниеносный путь есть, да, можешь, только...
Что такое медитация тогда, грубо говоря, вот так конкретно?
Медитация – это сосредоточение сознания на определенном объекте. Не на любом, а вот на том, на котором тебе нужно сосредоточиться.
А что нам не дает сосредоточение?
Дисциплина мышления, отсутствие рассеивания мысли. Мысль сосредоточена и становишься одним с объектом, если этот объект нирвана. Ты гораздо быстрее достигаешь нирваны, гораздо эффективнее. Но это так, это один разговор, конечно. На самом деле огромное количество групп объектов, на которых человек проходя разные ступени буддийской йоги, сосредоточивает свое сознание. Поначалу это все зрительные объекты. Зрительные, чувственные объекты. Ты должен абсолютно как бы йогизировать свои чувства, то есть утерять естественный страх. Скажем, страх неприятных объектов. То есть как бы, чтобы покончить с чувственным миром, так аскету рекомендуется медитировать над четырьмя благородными истинами, сидя обычно верхом, положив между ног, сидя на кладбище, на гниющем трупе. Это очень дисциплинирует чувство.
А если я буду медитировать над тобой, я с тобой соединюсь?
Нет.
Нет?
Нет, я не объект медитации, в том-то и дело, понимаешь? Не соединюсь, а стану тем же самым.
Воссоединюсь, я сказала.
Нет, это значит, не будет Люда и Саша. Нет, это как бы вообще йог может сделать все, что угодно. Но в том-то и дело, что все, что делает йог, оно ориентировано на достижение нирваны. Ну, кроме того, есть такие очень такие побочные последствия. Ну, скажем, человек становится полностью бесстрашным. Человек, который живет и медитирует, рекомендуется также ночевать на кладбище среди трупов. Очень. Вот. Чтобы как бы не было, уже не было различий между жизнью и смертью. Живые люди, мертвые люди. Ну вот это знаменитый диалог Будды с учеником. Вот говорит, посмотри, кто там идет. Ученик приподнимается, говорит, красивая молодая девушка. Вы говорите, посмотри, посмотри, отстающий, кто там идет. Молодая девушка. Посмотри еще раз, кто там идет. Женщина. Посмотри еще раз, кто там идет. Тело. Посмотри еще раз, кто там идет. Труп. Посмотри еще раз, кто там идет. Скелет. Пока довольно. Он уже видел только шагающий скелет. Но это же можно говорить-то легко, да? Но это уже как бы медитация, которая снимает слои материи, оставляя сущность. Скелет как бы это сущность. А там уже по скелету молодой старый скелет, красивый.
Когда я иду, ты уже видишь скелет.
Что?
Когда я иду, ты уже видишь идущий скелет.
Я не способен на эту ступень медитации совершенно. Я, может быть, такую большую, самую низенькую, может быть, и был способен. Но это никак. Но есть очень много разных видов. Есть такая знаменитая медитация действия. Это такая тибетская секта есть. но они занимаются особым буддизмом, запредельной мудрости. Там просто вот все дети воспитываются для абсолютно опасных профессий. Только. Ну, например, они работают там санитарами во время эпидемии чумы или оспы. Там растаскивают горящие здания во время пожара. Там охраняют караваны от разбойников. Места, где разбойников гораздо больше, чем мирных жителей. Вот. При этом, как действительно записано очень многими свидетелями, путешественниками, но совершенно ничего с ними не происходит, не умирают. Вот это нехорошо. Сейчас выключи, я не могу больше говорить, сделаем перерыв.
Вы только что начали сейчас.
Да, выключи, я так не могу совершенно.